Катерина. Все мои птицы. Книга издана редакцией Елены Шубиной. Люди. Юмико. Юмико уже совсем старушка, но старушечьих занятий не знает, потому что все свое медленное время посвящает порядку и кошке. Кошка зовется Белка, характер имеет независимый. Летом гуляет по графству Кент и смотрит через пролив на Францию. Зимует на чердаке. Натаптывает маленькими лапками черные следы на лестнице, а Юмико, ругаясь для вида, старательно эти следы затирает. Так и живут. Домик Юмико, куда 40 лет назад привез ее из Нагасаки английский джентльмен, стоит на краешке скалы. Первое, что видят на берегу чужестранцы, пассажиры парома Кале-Дувр, воспоминания Юмико, развешанные на бельевых веревках. Блеклые, скучные расцветки воспоминания о жизни Юмико в Англии, замершие и пустые, как ржавый бригет, оставшийся от мужа. Многоцветие мелких лоскутов из детства и юности Юмико, из странной, страшной и яркой жизни в Нагасаки. Юмико снимает их с веревок, складывает в бельевую корзину, и воспоминания непокорно бьются в ее слабых руках, как маленькие флаги реют на ветру. Все, кроме одного. Красный лоскут исчез. Красный лоскут. 3 дня таких сладких, таких горьких. 3 счастливых ночи с капитаном-французом. И его голос рваный, хриплый. Помимо воли Юмико трогает старый шрам на шее. 3 ночи любви и 40 лет воспоминаний о ней. Красный лоскут исчез. Юмико медленно опускается на камни, заглядывает в бельевую корзину. По одному достает их, цветные обрезки солнечных японских дней. Синее небо, лепестки гортензии, старый габан отца, теплые руки матери, безумные портовые кабаки, джига и ром. Юный матрос, первый поцелуй, бумажный фонарик под окулярным мостом. Без красного лоскута все это ей ни к чему. Ветер рвет воспоминания из рук, и Юмико разжимает пальцы. Долго смотрит, как летят они над морем цветными чайками, растворяются в вечерних сумерках. На чердаке, в пыльном углу, среди рваных коробок и истлевших книг, довольно урчит кошка-белка. Рядом, на теплом красном лоскутке, прижавшись друг к другу, спят котята. Им снится Марсель. Без названия. Так, во-первых, меня зовут Марик, и никаких вариантов. Бабушка иногда зовет меня Марочкой, звучит наркомански, и я угораю, когда ба так говорит. Одно временно меня выбешивает, что Марочка звучит как Ларочка, девчачье имя. Я мог бы запретить ей, сказать «не делай так, ба, никогда не зови меня этим наркоманским девчачьим именем», но не могу. Она стирала мои за***тые пеленки и ночей не спала. Она лично забрала меня у аиста, отчистила меня от капустных листьев. Это я только начал перечислять. Еще много чего, думаю, понятно. С каким лицом я пришел бы ей что-то запрещать? Только просить. Попросил не звать меня Марочкой в обществе, так говорит ба в обществе. Еще попросил не называть меня Зайкой. Она иногда забывает, зовет Марочкой или Зайкой. Тогда я закатываю глаза и делаю такое лицо. И она извиняется и покупает мороженое. Ну, хоть что-то. Морковкой ба зовет меня, когда хочет поддеть, или если я в чем-то провинился. Однажды я назвал ее в ответ бабкой. Она ужасно расстроилась. Во-вторых, напиши внизу свое имя. И в-третьих, капслоком, я серьезно. Постскриптум, страусы. При чем здесь страусы? В этот раз записка получилась еще более идиотской, чем обычно, но иногда приходится делать идиотские вещи, чтобы достичь разумного результата. Марик вырывает листок из тетрадки. С обратной стороны написано 17 октября и еще «домашняя работа». Буквы не такие кривые, как в записке, аккуратные, одна к одной. Еще бы. Их он писал не на эскалаторе в метро, а дома, сидя за бабушкиным столом под строгим бабушкиным взглядом. Взгляд не настоящий, а с портрета, где она молодая, с отпадной прической и крахмальным воротничком. Дальше на обратной стороне листка пусто. Написать очередное стрёмное сочинение про осень он не успел. Эскалатор почти закончился, и время тоже. Марик смотрит на записку. Вроде бы все на месте и ровно так, как должно быть. Даже 17 октября и домашняя работа на обратной стороне. Даже слово «за***тое», за которое он бы получил по ушам от бабушки. Прости, ба, так нужно. Все на месте, не хватает только названия. У всякого серьезного документа есть название. Заявление, объяснительное, отчет. Он мог бы написать договор или контракт, но лишняя откровенность вредит в таких делах. Поэтому он пишет наверху крупно и совсем уже криво, без названия. То, что надо. Буквы сплелись в узор, сцепились, нетерпеливо перешептываются, готовые вести хоровод. Марик спрыгивает с эскалатора, на бегу прячет тетрадку в рюкзак. Его шаги эхом разлетаются по пустой ночной станции. Почти сразу их перекрывает звук подходящего поезда, и сердце камнем ухает вниз. Неужели опоздал? Нет. Поезд вылетает из тоннеля с правой стороны станции. А ему нужна левая. Девушка стоит у самого края платформы. Напряженно всматривается в темноту тоннеля. Не то чтобы толстуха, но в школе ее, пожалуй, задразнили бы. Впрочем, для школы она старовата. Или, надо говорить, взрословата. Марику сложно судить о возрасте женщин. И дело не только во внешности, хотя и в ней тоже. Одни до 100 лет одеваются как старшеклассницы, другие уже в старших классах выглядят как юные старушки. Одни, такие как ба, светятся точно у них внутри колонии светлячков. Внутри других только мрак и дым от погасшей свечи или от взорвавшейся петарды. Это скорее из последних. Она похожа на самую большую печальную матрешку, из которой вынули весь внутренний мир. Сначала он пошел за ней просто потому, что ему нужен был проводник. Переход под Серпуховской площадью слишком длинный, чтобы преодолеть его в одиночку. Почти бесконечный. Он неплохо освещен и кажется безопасным, но здравомыслящий человек не сунется в такой переход без сопровождения. Марик знает, переходы только и ждут одинокого пешехода, пропажу которого никто не заметит. И если жертва попадает переходу в лапы, тот своего не упустит. Сначала ты даже не заметишь, что дела пошли наперекосяк. Ты будешь идти и идти вперед. Только, может, удивишься мимолетно, что переход как будто длиннее, чем обычно. Потом ты поймешь, что впереди нет выхода наверх. Обернешься назад и увидишь там тьму. В коротких переходах Марик чувствует себя почти уверенно, даже в одиночку. Можно идти и говорить по телефону, и пусть собеседник тебя не видит, голос — тоже неплохой якорь. Но переход под Серпуховской площадью слишком длинный. К тому же в телефоне Марика села батарейка. Потому он ждал проводника. Она прошла мимо, плечи опущены, лицо спрятано под капюшоном. Марик поспешил следом, обогнал ее и пошел впереди, чтобы она его видела. Он оглядывался время от времени. В конце концов, это честная сделка. Она охраняет его, а он ее. Поднявшись наверх, она помедлила пару мгновений и повернула на Большую Серпуховскую. Она почти уже скрылась из виду, когда Марик понял, что нужно срочно ее догнать. Сквозняк треплет ее длинные светлые волосы. Лица не видно, но Марик точно знает, что она не улыбается. И не улыбалась уже давно. Марик чувствует ее боль. Не так, как если бы ему было плохо самому. Скорее похоже на просмотр ролика на Ютубе. Например, про ту умирающую собаку. Нашелся же идиот, который снял это. Уже слышен грохот в тоннеле. Уже виден отблеск света приближающегося поезда на рельсах. Марик делает глубокий вдох, подходит, осторожно прикасается к руке, чтобы привлечь ее внимание, протягивает записку. В наше время наивно рассчитывать, что человек добровольно возьмет у тебя что-то, если это не деньги, по крайней мере, не на улице. Нет, на улице, да еще и днем этот номер не прошел бы. Ночью в пустом метро другое дело. И, конечно, слова в записке. Они работают, не могут не работать. Матрешка оборачивается, смотрит удивленно и рассеянно, берет записку. С грохотом из тоннеля выныривает поезд, проносится мимо, тормозит. Без названия. В этом что-то есть. Бесенок, который живет в названиях и постоянно хулиганит. Меняет буквы по своему усмотрению. Так, чтобы из приличных слов получались неприличные. А потом редактор получает по шапке и долго ноет в курилке, что понятия не имеет, как это вышло. Понятия не имеет, откуда в заголовке взялась новогодняя елка. Поезд проносится мимо, а она все смотрит на бумажку, пытаясь понять, что это и зачем. Кажется, бумажку дал ей мальчик. Она до последнего была уверена, что сделает это. Всего один шаг, очень легко. Она могла бы прыгнуть в окно, это даже легче, особенно после пары бокалов шардоне. Порезать вены не смогла бы, а в окно, пожалуйста, всего один шаг. Как и здесь. Но выйти в окно, в этом есть что-то демонстративное, истерическое. «Люди будут говорить», как сказала бы мама. На первый взгляд, нет ничего более истерического и демонстративного, чем прыжок под поезд в метро. Но далее знает, что это не так. Метро — место одиночества. Даже днем, даже в толпе — а тем более сейчас. Она оставила документы дома, искать ее никто не станет. Еще одна неизвестная строчка в статистике. Единичка или ноль. Была единичка, стала ноль. Но не на глазах же у ребенка. Откуда он вообще здесь взялся ночью? Из вагона выходит старик с тележкой, подозрительно смотрит на Далию, что-то ворчит себе под нос. Колеса тележки противно скрипят. Далее понимает, что ее трясет. Голова кружится, слабость в ногах. Нужно сесть. Она до последнего была уверена, что сделает этот шаг. Это была ее программа, как у марсохода. Долететь до Марса, собрать данные, отправить данные. Точка. Что делает марсоход, если Марса по указанным координатам нет? Марсоход читает записку от Марика. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Тульская. Марик затаил дыхание, как обычно, когда кто-нибудь читает его записки. Это как ракета из спичек и фольги. Ты знаешь, что это работает, но всякий раз удивляешься, когда она взлетает. Так и со словами. Они выглядят идиотскими, наивными, детскими. Все эти ошибки, иногда ругательства. Они получаются сами собой. Точно у Марика редкая разновидность синдрома Туретта. Они выглядят полнейшей ерундой. Но, как и ракеты из спичек, они работают. В том числе и поэтому он ненавидит писать сочинения. Слишком много усилий нужно приложить, чтобы получились просто слова, чтобы ракета не взлетела. Марик безошибочно определяет момент, когда она дочитывает до страуса и протягивает ей шариковую ручку с изгрызенным колпачком. Ручка бабушкина, еще советская, настоящий винтаж. «Надеюсь, она похожа на девчонок из класса», — думает Марик. Девчонки ужасно любят писать свое имя на листочках, еще рисовать сердечки и котят, но имя на первом месте. Мальчик терпеливо ждет, пока она дочитает. Маленький, тощий, в старомодном пальто в мелкую клетку. Фасон из тех, что так нравится родителям, а на сверстников действует, как красная тряпка на быка. Фасон «Эй, малой, держи под ж**». Огромный синий рюкзак за спиной, квадратный и нелепый, полосатая шапка с помпоном. Сама не зная, зачем, Далия пишет внизу свое имя. Далия. На букве «Я» ручка протыкает бумагу. Должен ли марсоход вернуться на Землю, если Марс не обнаружен? Может ли он? Далее смотрит на мальчика. Марик, ни в коем случае не Марочка, молчит. Наверное, следует что-то сказать, и далее говорит. И что дальше? Ее голос тонет в шуме поезда, подъезжающего со стороны Тульской. Мальчик смотрит на часы и говорит. Кот. Что? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Полянка. Кот! Он кричит, чтобы победить голос диктора. Нет, не ослышалось. Кот. Что значит кот? Она спрашивает скорее по инерции. На подобные вопросы ответа не существует. Если только он не скажет что-нибудь вроде «это такой маленький рыжий на четырех лапах и с хвостом». Просто кто-то здесь сошел с ума. Он молчит, дожидаясь, пока стихнет шум поезда, потом говорит с нарочитыми нотками терпеливого снисхождения в голосе. Сейчас ровно 12, значит, начался новый день. Смотрит на нее, понимает, что нужны подробности. Нотки снисхождения превращаются в симфонию. Знаешь примету? В новую квартиру первым надо пустить кота. На удачу, Ферштейн. Ферштейн. Новый день, как новая квартира, кот на удачу. Это какой-то сюрреализм. Может, она спит, напилась шардоне и не заметила, как уснула? Или все-таки сделала этот шаг и лежит теперь сломанной куклой на рельсах, а умирающий мозг искрит галлюцинациями? Ты сумасшедший. Бабушка говорит, что нет. Он осторожно забирает из ее рук листок, сгибает его несколько раз пополам. «Зачем тебе мое имя?» В тоннеле снова виден свет прибывающего поезда. Такой манящий. Но не на глазах же у ребенка. «Может, я хочу украсть твою душу с помощью магии Вуду?» «Нет, конечно, шучу. Строго говоря, твое имя мне не нужно. Но в следующий раз не советую вот так запросто называться всякому незнакомцу. Откуда ты знаешь, что я не опасен?» И почти без паузы. «Я буду звать тебя Матрешка. Нравится?»
Тогда я буду звать тебя Марочкой.